Свежее утро на радио «Спутник».
Ты не любишь меня ни вчера, ни сейчас, только держишь меня крепко на поводке, на таком поводке, что нельзя дышать, невозможно дышать.
Земфира Талгатовна в эфире «Радио Спутник». Новый альбом «Абьюз». «Абьюз» или «Боюсь» — совсем непонятно, ведь игра слов действительно такая очень красивая. Подметила «Абьюз», «Боюсь», «Боюсь».
Не бойся, «Абьюз», я с тобой.
Да, а Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев в эфире, обозреватели «Радио Спутник». Оля придумала поговорку, да? «Не бьет, не гуляет, а боль причиняет». Не поговорку, а загадку. «Не бьет, не гуляет, а боль причиняет».
А что же это такое?
«Абьюзер». Да? Значит, насилие или абьюз как психологический феномен. Если с физическими все более-менее понятно и ясно, потому что его трудно не заметить. А моральное насилие, в общем, распознается очень сложно, поскольку оно маскируется, например, под заботу и любовь к ближнему. Причем абьюз практикуется не только в семье, но и на работе. 60% женщин признали, что испытывали моральное насилие со стороны руководства, и почти треть от коллег. А вот интересно, сколько мужчин признались бы, что испытывали?
10% где-то.
Ну, просто не хотят казаться
слабаками.
Причем
это касается не семейных отношений, а работы. Именно работы, да.
Ну, не хотят просто признаваться, не хотят быть слабаками в этом смысле, да? Ну что, давай разбираться, что такое абьюз и вообще, что это за моральное
вообще
насилие?
Это, скажем так, из английского языка пришло это слово. В России стало употребляться не так давно, лет 7-8 назад, при том, что, в общем-то, моральное насилие, издевательство, давление, психологическое давление давно присутствует в нашей жизни, и, в общем-то, это ни для кого не секрет. И мне кажется, это, в общем-то, несколько разные вещи, да, вот хотелось бы все-таки разобраться, да, в самих дефинициях, вот насилие и абьюз, именно психологическое насилие, домашнее насилие и абьюз. Ну,
абьюз переводится как уничижение или, вот я посмотрел, даже злоупотребление.
Ну и насилие тоже, да.
Но это уже как бы добавляет, да.
Ну вот я не знаю, может быть, раньше многие считали, что насилие — это когда кулаком в лицо или ногой в живот.
Да.
Вот, но это физическое насилие, его, как ты сказала, уже действительно трудно не заметить, а вот абьюз действительно сразу не распознать. Причем я посмотрела, многие специалисты, психологи говорят, что вот как раз проблемы в семье начинаются не с физического насилия, а именно с абьюза, с психологического давления.
А насколько я понимаю, абьюз подразделяют на категории. Есть физический абьюз, есть психологический абьюз. Электронная энциклопедия говорит нам о том, что есть экономический абьюз. И есть половой, когда, ну, принуждают или там злоупотребляют.
Сексу.
Да, с сексом, да. Ты, мол, жена, или там ты там муж, давай исполняй эти супружеские обязанности.
Ну, вот прием, да, который используют абьюзеры, например, манипуляция виной.
Угу.
Попытка застыдить или напугать, шантаж разрывом отношений. Mm-hmm. Еще я посмотрела постоянное обвинение в измене и ревности, навязчивые проверки и контроль за поведением другого. Да? Ну, например, муж запрещает жене пользоваться компьютером, даже такое бывает. Выходить на работу.
Yeah.
Ездить на машине.
Вот, подожди, да, про компьютер, значит. Муж запрещает... Мы за кадром, давай приоткроем, значит, наши кулисы. Мы за кадром пообщались с Ольгой. У нас одинаковое отношение к абьюзу. Ну, такое, очень странное, да, неоднозначное. И в каком-то смысле не хочется выступать в роли адвокатов, абьюзеров, потому что это есть, действительно, иногда бывает проблема. Просто муж тиран или жена, значит, деспот, понимаешь? И то, и другое есть в нашей
так
жизни.
Так это и есть, и абьюз, это и есть психологический терроризм, в общем-то.
Да, психологический терроризм.
Да. Да.
Но и не хочется искать этому оправдание. Просто очень часто складывается ощущение, у меня, по крайней мере, такое, что под вот это слово «абьюз», оно становится неким всеобъемлющим таким штампом. И вот не пользоваться компьютером. И сразу хочется спросить, а если она не приготовила еду, значит, муж голодный, дети голодные, дома не убрано, понимаешь? Это абьюз или нет? Как ты говоришь, слушай, может, ты не будешь пользоваться компьютером, а детей накормишь? Это абьюз или нет?
Нет, мне кажется, это не абьюз.
Нет, не знаю. Надо у специалиста выяснить.
Ну, опять же, да, это, например, когда муж контролирует контакты жены и мониторит ее соцсети, или, допустим, заглядывает часто в ее телефон.
Угу.
Вот. И я даже посмотрела, удивилась, лишает, например, доступа к юридической, психологической, даже медицинской помощи.
Что, переграждает путь?
Да.
Не пускает просто,
да, не
в больницу?
Да, не пускает просто, да. Ну, то есть это та ситуация, когда один человек использует или унижает другого, и, как правило, это происходит в семье. На работе, конечно, это гораздо реже. То есть это касается семейных отношений. И вот, как ты уже сказал, в общем-то, жертвами насилия в основном становятся женщины и дети, потому что они не могут постоять за себя и не могут дать отпор.
Угу.
Мужчины, естественно, могут это сделать. Да. Поэтому в семейных отношениях в основном страдают женщины.
Ну, не всегда по-разному бывает. Там, если смотреть статистику...
Ну, если есть, да, такие инфантильные мужчины, да...
Ну, да. И женщины с садистскими наклонностями.
Да, бывает и такое, да. Бывает, что в роли абьюзера выступает женщина.
Да, и, кстати, если мы говорим о детях, сколько случаев, когда абьюзят в этом смысле мамы-одиночки, например, своих детей, да, большая проблема. Большая проблема, которая действительно существует. Ну что, на специалистов тогда?
На специалистов, да, разберемся.
Журналист и автор книги о домашнем насилии «Ты не виновата». Диана Садреева с нами на прямой связи. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вы понимаете абьюз?
Как я понимаю абьюз, я понимаю его как показатель манипуляции одного человека над другим. Вот, это если коротко.
Просто почему я задаю этот вопрос? На самом деле нет, на мой взгляд, какой-то однозначной трактовки самого термина. Вот я открыл там электронную энциклопедию. Мне она отвечает: отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.
Но это очень хорошее описание, да.
Не кажется ли это описание вам очень объемным и в этом смысле...
Или расплывчатым.
Или расплывчатым, совершенно верно. Неточным таким, как...
Ну, абьюз, он же на самом деле очень разный. То есть, да, насколько я понимаю, вы уже затронули эту тему, о том, что абьюз можно встретить в отношениях между партнерами, на рабочем месте, в отношениях между родителями и детьми. То есть как бы очень-очень многое попадает под категорию абьюза. И да, трактовка очень широкая, но как бы это, если мы сужаем что-то, да, то это мы уже можем перейти на более узкую терминологию, то есть харассмент – это абьюз на рабочем месте, домашнее насилие – это, соответственно, то, что касается семейной жизни двух партнеров, да, сожителей. То есть там далее мы можем как-то трактовать более узко. Но в целом любое доминирование одного человека над другим и любое желание продемонстрировать свою власть можно назвать абьюзом.
Только вопрос, почему это происходит, да? Вот вы сказали, когда один человек манипулирует другим, да, но если это не нравится другому человеку, почему он не может с этим покончить?
Да, а в противном случае мы можем сделать вывод, в некоторых случаях это так и есть, когда человек говорит, ну ничего, мне наоборот нравится.
То есть ради что... чего, да? Да, например, та же женщина это терпит?
Давайте, если мы говорим в категории домашнего насилия, да,
Значит, когда мы говорим «домашнее насилие», это тоже такой термин расплывчатый. Если человек побил другого человека, неважно где, дома, в лифте, в ресторане, на улице, и неважно, кто кого бьет, мужчина женщину, женщина женщину, мужчина мужчину, мужчина ребенка, мужчина кошку, женщина, не знаю, собаку.
Бьет
и так
это
далее.
Физическое насилие.
Совершенно верно. Это же речь идет о насилии, о преступлении. Или мы под домашним насилием имеем в виду что-то другое?
Под домашним насилием мы имеем прежде всего двух людей, которые находятся в каких-либо отношениях друг с другом. И, соответственно, насилие, которое имеет, один человек избивает другого человека, это можно назвать единоразовой акцией, да, насилие, который случился впервые. Uh-huh. Домашнее насилие работает совершенно по другим способам. То есть как бы работает абсолютно иначе. Все начинается, скорее всего, начинается не с первого удара по лицу.
Да, а именно с абьюза.
С абьюза. Ну, да, чаще всего так. То есть с контроля, с ревности, с, я не знаю, ограничения круга знакомств. И все то, что мы очень часто принимаем под каким-то поведением, стандартным поведением маскулинного мужчины, да, о том, что он красиво ухаживает, устраивает скандалы, очень эффектно извиняется и устраивает какие-то сюрпризы. Очень часто, на самом деле, это является каким-то первым признаком того, что что-то не то. Что вот эта ревность, это... То есть разница между ревностью и ревнивым поведением, да, когда человек испытывает какой-то страх, и это ревнивое поведение можно проработать. Но когда ревность доводит до какого-то сумасшествия, то это уже, скорее всего, признаки абьюза и желание контролировать своего человека. Своего
Но партнера. Все-таки вот объясните, Оль, Диана, прости, почему женщина так долго подстраивается под абьюзера, да? Меняет одежду, поведение, разрывает социальные контакты, уходит с работы, становится, ну вот, целиком и полностью зависима от своего мужа. Это что, что называется, любовь зла, полюбишь и козла, или это из какой серии?
Нет, это классическая история о том, что прежде чем женщина понимает, в какой ловушке она находится, она проходит через определенные этапы, такой, через сеть, которую устраивает абьюзер. То есть потом и в один из моментов она вдруг обнаруживает, что она перестала общаться с друзьями, что она... я не знаю, носит платье в пол.
Слушайте, мне кажется, вы как-то обесцениваете это мышление женщин, знаете? Ну, что она не замечала, потом такая, оп, а значит, сидит побитая, не общалась с этими, с подружками, и, значит, еще он ей не дает, там, я не знаю, денег и запрещает звонить маме, например. Это же действительно, это же ваш тезис, что абьюз, и мне, в общем, понравилось вот это ваше рассуждение по поводу семейного насилия, что это имеет два признака. Систематичность и некое развитие. От чего-то такого невинного, кажущегося, к чему-то большому. Ну что, женщина не способна отследить эту тенденцию, это развитие?
Очень часто не способна. Не способна по многим причинам, потому что у нас в принципе не говорят... у нас существует куча стереотипов, которые с самого детства как бы наш социум подталкивает, да, то есть мы не учим наших детей вообще в целом отстаивать свои границы, показывать, что норма, что не норма. У нас есть социальное давление о том, что если ты живешь с этим человеком, то уж терпеть нужно ради детей. Бьет, значит, любит, ревнует, значит, любит. И как бы очень-очень много социального давления.
Бьет, мне значит, кажется, что это устаревшие стереотипы.
И вообще
уже,
такого,
нет?
Ну, я, честно говоря, мне кажется...
Нет,
вы слушай, вам мама говорила, слушай, если тебя будет бить муж, значит, он тебя будет любить. Или мужчине какому-то из ваших знакомых говорила, мама, слушай, если ты любишь женщину, ее надо бить обязательно.
Нет, вот что касается детей, говорили, да, часто говорили, что терпи, у тебя есть дети, им нужен отец.
Вот, да, и здесь мы переходим к ключевому, на мой взгляд, значит, пункту. Возвращаясь к терминологии, отношения, в которых партнер нарушает личные границы, учитывая все то, что вы, Диан, сказали, а как, где вот раздел между нормальным нарушением личных границ, потому что брак – это всегда компромисс, это всегда нарушение личных границ, потому что брак налагает на тебя определенные обязательства. Любые обязательства – это некая форма насилия. Как, знаете, говорят, воспитание – это форма, то есть это в любом случае насилие. Вот, а как же тогда разделить, где нормальное нарушение личных границ, а где уже происходит какой-то перелом? И кто должен это определять? Вот вы говорите, женщина там тоже не способна осознать, да, вот это развитие и развитие, эту тенденцию эту. А где же тогда норма, а где не норма?
Давайте так, что если коротко, да, то есть если вы чувствуете, что что-то идет не так, то, скорее всего, что-то идет не так. И нужно об этом задуматься, и сесть, и проанализировать, что же, на первых этапах, что же происходит не то, что вам не нравится. А далее, как понять, что ваш партнер может быть абьюзером, Ну, например, он контролирует, куда вы идете, с кем вы идете, на каком виде транспорта добираетесь до дома. То есть прям просит...
Вот тут контроль и забота тоже давайте разделим. Если он говорит, слушайте, а почему? Что муж не должен знать, куда идет его жена, что ли? Или жена не должна знать, куда идет ее муж?
Ну, нет, есть большая разница, когда он спрашивает, а тепло ли ты одета? И он говорит, надень шапку красного цвета, вот надень теплое пальто. А девушка говорит, я надену пуховик. Нет, надень теплое пальто. И он под...
Ну, можно всегда переговориться.
Это серьезная проблема. Это серьезная проблема, безусловно.
Это один из признаков. Далее. То есть, как бы вы... нельзя сказать по одному признаку, что, например, он пытается узнать, во сколько вы приехали дома, и все. И больше ничего не существует. И далее. И вот это единственный признак абьюза, из-за которого вас, скорее всего, будут потом бить. Нет. Так не бывает. Бывает совокупность разных... как бы замечаний, да, то есть ревность, я уже назвала. Он никогда не признает, что виноват. Напирает в вопросах секса. То есть секс – это вообще очень важный сигнал, когда неуважение к желаниям партнера свидетельствует о том, что идет просто эксплуатация. И как бы секс как доказательство любви вообще неприемлем. Затем, что еще может быть? Делает одолжения, о которых вы не просите. То есть всячески пытается помочь по собственной инициативе и как бы навязывает свою помощь, а потом устраивает из-за этого какие-то показательные спектакли, например, да, о том, что... И стремится к тому, что всячески, чтобы вы испытывали чувство вины.
Диана, скажите, да. А вот все-таки вот не всегда ведь мы отличаем эмоциональное насилие от конфликта? Вот обычного бытового конфликта в семье.
Тоже верно.
Это, опять же, это все система. Вы знаете, это все система. Есть очень понятное всем психологам, и они рассказывают об этом, да, о цикле насилия, который повторяется из раза в раз. То есть что это такое? Вначале происходит какой-то конфликт, да, то есть нарастает какое-то напряжение, происходит конфликт, потом происходит примирение, чаще всего очень показательное, очень демонстративное. Затем наступает медовый месяц, ну, то есть когда... оба партнера чувствуют эмоциональный подъем и как бы верят, что это больше не повторится. Затем абьюзер опять-таки начинает обсуждать этот конфликт и говорит о том, что я поступил нехорошо, но и ты вела себя неадекватно, и опять же стремится к тому, чтобы жертва испытывала чувство вины. Дальше опять идет какой-то конфликт через какое-то время, и все идет по той же схеме. То есть конфликт, примирение показательное, медовый месяц, и потом опять чувство, желание, чтобы жертва испытала чувство вины за произошедший конфликт.
Хорошо, спасибо большое.
Это...
Да, закончите мысль, пожалуйста, Даша. Диан, простите.
Ну да, я хотела сказать о том, что если в отношениях вы можете наблюдать о том, что из раза в раз у вас происходит вот этот цикл насилия, то, скорее всего, вы должны задуматься о том, что в ваших отношениях действительно происходит эмоциональное или психологическое насилие, и это не просто конфликт, который можно разрешить путем одного разговора или там нескольких
разговоров. А вот как часто вообще вот абьюз заканчивается разводом?
Ой, это я вам не могу сказать. Это предмет, знаете, еще какой-то долгой дискуссии, потому что у нас со статистикой вообще очень плохо в России.
И, по-моему, в Семейном кодексе тоже это понятие не прописано.
Ну, естественно, как ты пропишешь его, действительно.
Нет, не прописано.
Ну, домашнее насилие тоже как-то, тоже нет,
Ну, там...
тяжело идет.
Тяжело, да. Спасибо большое. Журналист и автор книги о домашнем насилии «Ты не виновата». Диана Садреева была с нами на прямой связи. Мы на секунду прервемся, еще продолжим разговор.
В эфире «Радио Спутник».
Но мне так показалось, что мы в каком-то смысле подтвердили первоначальный тезис о том, что размытость формулировки и такая всеобъемлемость этого формулировки абьюза, в общем, мешает, потому что в одну кучу смешиваются и тараканы, слушайте, но вот этот тезис там про надень красное пальто и так далее.
Красную шапочку.
Или красную шапочку, да, или когда жена мужу говорит, вот надень там синий галстук или какую-то рубашку.
Нет, но мне муж тоже иногда говорит, надень вот это пальто, оно потеплее. Ну и что? Это что, абьюз?
Абьюз, Оль.
Нет.
Ты должна быть на чеку и задуматься.
Нет. Я говорю, нет, ты знаешь, мне вот нравится вот это пальто, ради бога.
Да, но вопрос тут, насколько он настойчив в своих, понимаешь?
Абсолютно не настойчив.
И насколько ты, да, поддаешься его.
Здесь наоборот проявление заботы, вот в моем понимании.
Вот. Или проявление заботы. Или какие-то, ну, как сказать так помягче, тараканы, знаешь? Тараканы. У каждого человека есть свои тараканы, да? И, собственно, мы находим себе партнера очень часто по схожести этих интересов этих тараканов. Ну, вот если наши тараканы между собой могут общаться и уживаться, то нам комфортно друг с другом. Если нет, то нет. И тогда получается, что и забота, и тараканы, да, этот приравнивается к домашнему насилию и объединяется общим словом «абьюз». Так ли это или нет, мы узнаем у кризисного клинического психолога. Мария Медведева с нами на прямой связи. Мария, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Не наблюдаете ли вы такой проблемы, что вот такой всеобъемлющий термин включает в себе и тараканов, вполне нормальных бытовых, и заботу, и домашнее насилие?
Ну, термин «абьюз», он на самом деле не так давно появился у нас, да, и нам гораздо понятнее слово «насилие». Но все же, если мы говорим «насилие», да, то мы объединяем все, и физическое, и сексуальное, и психологическое, и экономическое. И в нашей стране существует такое негласное, скажем так, такое убеждение, что жаловаться на психологическое насилие, на экономическое, ну, это как-то не очень серьезно. Это как-то немножечко даже стыдно, это как раз про то самое, что «не выноси ссор из избы». Вот разберемся сами. Но, тем не менее, на самом деле психологическое насилие имеет очень тяжелые последствия в виде такого, как разрушение самооценки и, в общем-то, дальнейших путей человека к тому, чтобы перестать себя уважать и справляться вообще с жизненными трудностями.
Маш, почему женщина не уходит во время того, как она испытывает психологическое или там любое другое насилие? Почему она принимает выбор оставаться в семье?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, психологическое насилие, оно всегда идет в тесном сотрудничестве с манипуляцией. И абьюзер переворачивает ценности с ног на голову. То есть, как это может выглядеть? То есть, я тебя, конечно, там ударил, отругал, оскорбил, но это потому, что ты поздно пришла домой. Я волновался, я переживал, я не смог справиться. Ты сама виноват. И смысл в том, что человеку вкладывается мысль, убеждение о том, что это все для его пользы. Манипуляторы, они очень, конечно, в этом хороши, в кавычках, да, и главный их посыл заключается в том, что они вкладывают понимание, что если ты, пока ты не будешь идеальным, ты недостоин любви. Если ты уйдешь от меня, ты все равно ее больше нигде
не будешь. Получается тогда, что женщина, простите, пожалуйста, слабая, какая-то глупая, не способная отрефлексировать происходящее существо, понимаете? Вот в такой терминологии. Разве
нет,
это так?
Я с вами не согласна, потому что это не про глупость, точно. Это про... и женщина не приходит в эти отношения чистым листом. Да, до этого у нее была какая-то жизнь. И жизнь эта сформировала в ней определенные как бы качества, которые позволяют ей воспринимать это. И оно падает все на благодатную почву. И все вот так вырастает такими хорошими днями. Вы знаете, вот компания Avon, на самом деле, в рамках проекта «Жертва насилия» вообще, да, со студией Брусникина актерами выпустили несколько роликов, которые очень классно показывают все виды насилия психологического. И вот с точки зрения, и вот там с точки зрения именно того, как это проявляет насилие, выглядит очень здорово, очень ярко и очень понятно. И здесь совсем не про то, что женщина слабая, ни в коем случае. Иногда очень сильные женщины.
Ну а как же тогда получается? Да. То есть, мне кажется, я вот, по крайней мере, здесь вижу противоречие. Потому что в первой части вы говорите, что она не уходит, потому что она терпит, она слабая, она не может понять, что происходит, пока это не достигнет критических форм. А потом вы говорите, нет, она не слабая, и она не терпит. Просто ее так воспитали.
Смотрите, на самом деле я не говорила, что слабая. Я говорила, что она, манипулятор и насильник, он меняет ценности человека. Он показывает всем своим видом, что он заботится. И действительно, любое насилие, оно имеет цикличность. То есть, соответственно, есть некий непосредственно факт насилия. Дальше наступает фаза раскаяния и медового месяца. И вот в это время насильник, он ведет себя очень-очень хорошо. И более того, он просто идеальный партнер, идеальный супруг, супруга. Потому что мы сейчас говорим не про то, что мужчина и женщина...
То есть он маскируется, и главное распознать этого абьюза.
Да.
Конечно.
Пора заканчивать, к сожалению. Да, спасибо большое. Кризисный клинический психолог Мария Медведева была с нами на прямой связи. В студии работали Ольга Гаврилова и Алексей Тимофеев.